Глава 13. Прелести ожидания. «Пора бы Энн уже вернуться, чтобы заняться шитьем», — сказала Марилла, взглянув на часы, а потом в окно, на желтый августовский день, когда, казалось, все дремало от жары. Она осталась играть с Дианой на полчаса больше, чем я ей разрешила, и теперь сидит на поленнице и болтает с Мэтью, хотя прекрасно знает, что она должна заниматься шитьем. И, конечно, он слушает ее, развесив уши, как дурачок. Я никогда не видела такого увлеченного мужчину. Чем больше и чем чуднее она говорит, тем больше он кажется рад. «Энн Ширли, иди сюда, сию же минуту. Ты меня слышишь?» Эти слова сопровождались громким стуком в окно. Энн ворвалась в комнату с сияющими глазами, разрумянившимися щеками и развивающимися волосами. «О, Марилла!» — она воскликнула, задыхаясь. «На следующей неделе будет пикник, который устраивает воскресная школа в поле мистера Хармонда Эндрюса прямо рядом с озером мерцающих вод. Миссис Белл и миссис Линд собираются сделать мороженое. Подумать только! Марилла, мороженое! Ах, Марилла, я могу туда пойти?»
«Энн, ты только посмотри на часы, когда я говорила тебе прийти».
«В 2 часа. Но разве это не великолепная идея? Пикник. Марилла, пожалуйста, я могу пойти? О, я никогда не была на пикнике. Я мечтала об этом, но никогда не была».
«Да, я говорила тебе прийти в 2 часа, а сейчас 2:45. Я хотела бы знать, почему ты не послушалась меня, Энн».
«Я старалась, Марилла, насколько возможно, но вы понятия не имеете, как здорово играть в убежище безделья. А потом, конечно, я должна была рассказать Мэтью о пикнике. Он такой благодарный слушатель. Пожалуйста, я могу пойти?»
«Ты должна будешь научиться противостоять желанию поиграть. Когда я говорю тебе прийти в определенное время, я имею в виду точное время, а не плюс-минус полчаса. И тебе не нужно останавливаться, чтобы поболтать с благодарными слушателями, которые тебе встретятся по пути. Что касается пикника, ты, конечно, можешь пойти. Ты ученица воскресной школы, и нет причины не разрешать тебе идти, когда все остальные девочки пойдут».
«Но...»
— нерешительно сказала Энн.
«Диана говорит, что все должны взять с собой корзинку с едой, а я не умею готовить, как вы знаете, Марилла. Я не против пойти на пикник в платье без рукавов фонариков, но я буду чувствовать себя ужасно, если я пойду без корзинки с едой. Эта мысль гложет меня с тех пор, как Диана сказала мне».
«Ну, это не должно тебя больше заботить. Я испеку все для твоей корзинки».
«О, дорогая Марилла, вы так добры ко мне! О, я так благодарна вам!»
После всех этих «ах» и «ох» Энн бросилась в объятия Марилли и восторженно поцеловала ее смуглую щеку. Первый раз в жизни детские губы добровольно коснулись лица Мариллы. Опять это внезапное ощущение поразительной сладости привело ее в восторг. Она в глубине души была рада импульсивной ласке Энн и, вероятно, поэтому резко сказала: «Ну-ну, все эти поцелуи никому не нужны. Лучше бы ты выполняла мои указания. Что касается приготовления еды, я собираюсь начать давать тебе уроки по готовке. Но ты такая ветреная, Энн. Я все жду, когда ты успокоишься и научишься быть уравновешенной, прежде чем я начну тебя учить. Ты должна сосредоточиться на приготовлении еды и не отвлекаться на посторонние вещи. Теперь возьми свое лоскутное одеяло и пришей еще квадратик к нему до полдника».
«Я не люблю пришивать лоскутки», — сказала Энн с грустью,
вытаскивая свою рабочую корзинку и со вздохом садясь перед маленькой кучкой красных и белых лоскутков.
«Я думаю, что иногда шитье — неплохое занятие, но нет никакого простора для фантазии в лоскутном одеяле. Это всего лишь один маленький шов за другим, и, кажется, никогда не будет этому конца. Но, конечно, я лучше буду Энн из зеленых крыш с лоскутным одеялом, чем Энн в любом другом месте, и ничего не делать, только играть.
Я хочу, чтобы время за шитьем шло так же быстро, как когда я играю с Дианой. О, мы так хорошо играем, Марилла! Правда, что касается воображения, это моя задача, но я вполне в состоянии сделать это. Диана же просто идеальна в любых других занятиях. Вы знаете этот маленький кусочек земли возле ручья, который находится между нашей фермой и участком мистера Барри? Он принадлежит мистеру Уильяму Беллу. Там, прямо в углу, растут кружком белые березы. Это очень романтическое место, Марилла. Мы с Дианой сделали там себе домик для игр. Мы назвали его «Убежище безделья». Разве это не поэтическое название? Мне потребовалось некоторое время, чтобы придумать его. Я не спала почти всю ночь, все думала о нем. И вот, когда я готова была заснуть, ко мне пришло вдохновение. Диана была в восторге, когда услышала это название. Мы устроили наш дом очень элегантно. Вы должны прийти и увидеть его, Марилла. У нас есть отличные большие камни, все покрытые мхом, для сиденья. И доски от дерева до дерева – это полки, и мы ставим нашу посуду на них. Конечно, вся она разбита, но очень легко представить, что она целая. Там есть кусок тарелки с узором красного и желтого плюща, что особенно красиво. Мы поставили ее в гостиной, и у нас есть также сказочное стеклышко. Оно прекрасно, как мечта. Диана нашла его в лесу за курятником. Оно переливается маленькими радугами, такими радугами, которые еще не выросли. Мать Дианы рассказала ей, что это стекло – это осколок лампы, которая у них когда-то была. Но лучше представить, что это феи потеряли его однажды, когда у них был бал, поэтому мы называем его волшебным стеклом. Мэтью собирается сделать нам стол. О, и мы назвали этот маленький круглый пруд на поле у мистера Барри вербным озером. Я вычитала это название из книги, которую Диана дала мне. Это была захватывающая книга, Марилла. У героини было 5 кавалеров. Я бы удовлетворилась и одним. А вы? Она была очень красивая и прошла через большие испытания. Она запросто могла упасть в обморок. Я хотела бы уметь падать в обморок. А вы, Марилла? Это так романтично. Но я для этого очень здоровая, хоть и худая. Я верю, что когда-то поправлюсь. Как вы считаете? Я осматриваю свои локти каждое утро, когда встаю, чтобы увидеть, не появились ли там ямочки. Диане пошили новое платье с рукавами до локтя. Она наденет его на пикник. О, я надеюсь, что все будет хорошо в следующую среду. Я не перенесу, если что-нибудь случится и помешает мне пойти на пикник. Ну, может, я бы и перенесла это, но была бы трагедия на всю жизнь. И не имеет значения, если я пойду на сотни пикников в последующие годы, они не заменят этого. Мы будем кататься на лодке по озеру мерцающих вод и есть мороженое, как я уже вам говорила. Я никогда не пробовала мороженое. Диана пыталась объяснить, что это за ощущение, но я думаю, мороженое является одним из тех вещей, которые выходят за рамки воображения.
«Энн, ты говорила целых 10 минут. Я сверила по часам», — сказала Марилла. «Теперь просто ради любопытства посмотрим, сможешь ли ты столько промолчать». Энн замолчала. Но всю оставшуюся часть недели она только и говорила, что про пикник, думала о пикнике и мечтала о пикнике. В субботу шел дождь, и она довела себя до такого нервного состояния из-за страха, что дождь не кончится до среды, что Марилла велела ей пришить несколько дополнительных лоскутков, чтобы успокоить нервы. В воскресенье Энн призналась Марилле по дороге домой из церкви, что она похолодела от волнения, когда священник объявил про пикник с кафедры. «Такая дрожь пробежала у меня сверху вниз по спине, Марилла! Я не думаю, что действительно верила, что пикник состоится. Я не могла не думать, что он был только в моем воображении, но когда священник говорил о чем-то с кафедры,
Ты просто должен поверить в это.
Ты слишком близко все принимаешь к сердцу, Энн, сказала Марилла со вздохом. Я боюсь, что тебя ждет очень много разочарований в жизни.
О, Марилла, ждать чего-то — это уже удовольствие, воскликнула Энн. Вы можете не получить ожидаемого, но ничего не может отнять у вас удовольствия от предвкушения. Как говорит миссис Линд, блаженны те, кто не ожидает ничего, они не будут разочарованы. Но я думаю, что было бы хуже не ожидать ничего, кроме разочарования.
Марилла надела аметистовую брошь в церковь в этот день, как обычно. Марилла всегда надевала туда эту брошь и сочла бы кощунством не надеть ее, таким же, как забыть Библию или монетки для пожертвований. Эта аметистовая брошь была самой большой драгоценностью Мариллы. Дядя-моряк подарил эту брошь ее матери, а та, в свою очередь, завещала ее Марилле. Это была старомодная овальная брошь, обрамленная очень красивыми аметистами. В ней хранилась прядь волос ее матери. Марилла слишком мало знала о драгоценных камнях, чтобы понять, насколько ценными на самом деле были эти аметисты. Но она думала, что они очень красивые, и всегда было приятно осознавать их присутствие на шее, над воротником ее коричневого атласного платья, даже несмотря на то, что она не могла видеть их. Энн была в восхищении, когда впервые увидела эту брошь.
«О, Марилла, это прекрасная элегантная брошь! Я не знаю, как вы можете обращать внимание на проповеди или молитвы, когда она на вас. Я бы не смогла, я знаю. Я думаю, аметисты просто прелесть. Я именно такими представляла алмазы. Давным-давно, прежде чем я увидела настоящий алмаз, я читала о них и пыталась представить себе, на что они будут похожи. Я думала, что это прекрасные мерцающие фиолетовые камни. Когда я увидела настоящий алмаз в кольце у одной дамы, я была так разочарована, что заплакала. Конечно, он был очень милый, но я не так себе его представляла. Вы позволите мне подержать брошь одну минутку, Марилла? Как вы думаете, аметисты — это души хороших фиалок?